Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». В студии, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
И как мы вам и обещали, ближайшие выпуски мы посвящаем 5 американским избирательным кампаниям. Вот в первом выпуске из этого цикла мы говорили об избирательной кампании 1980 года, а сегодня мы перенесемся в 1992 год, когда победу на выборах одержал Билл Клинтон. И у меня сразу вот такой вопрос есть. Вот совсем недавно была история с импичментом Дональда Трампа. А история эта с импичментом была связана с тем, что Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, президенту Украины, и говорили о том, что он пытается вовлечь другое государство в предвыборный процесс. А тогда, в 92-м году, Джорджу Бушу-старшему потребовались улики против своего конкурента по президентской гонке Билла Клинтона, и британские власти начали искать в своих архивах компромат. То есть получается, что команда Буша попросила иностранное государство о вмешательстве?
Ну, это не было вмешательство, это был запрос о поисках документов, о делах прошлых. По большому счету, был легитимный с юридической точки зрения запрос, когда просят предоставить какие-то документы на какую-то тему, причем документы совершенно не секретные. Конечно, осадочек остался, как принято говорить, но это было нормально. Дело в том, что это парадоксальные выборы, потому что Клинтон не должен был победить на них, если рассматривать американскую политику вот как шахматы, а не как карты. В картах может победить каждый. А вот шахматы, вот если сидит гроссмейстер против, условно говоря, третьеразрядника, гроссмейстер обязан выигрывать. И вот, с одной стороны, сидит гроссмейстер Джордж Буш-старший, вице-президент Соединенных Штатов у суперпопулярного Рональда Рейгана, бывший посол США в ООН, бывший директор ЦРУ, бывший военный летчик, герой, воевал с японцами, человек, при котором Соединенные Штаты разгромили Саддама Хусейна, выгнали из Ирака. Когда закончилась холодная война, империя зла исчезла, Советский Союз распался. Ядерное разоружение, мир на Ближнем Востоке, мир в Европе, воссоединение Германии. То есть невероятное количество успехов на внешнеполитической арене. Опытный, достойный человек, ну, без каких-то черных пятен в биографии. Ну, все.
И вот он, по-моему, сам был полностью уверен в своей победе.
И он был уверен в своей победе. И тут происходит страшное. Происходит экономический кризис, происходит экономический спад. И Буш оказывается в ситуации, когда вызов ему бросают консерваторы из собственной партии. Он начинает делать какие-то шаги для того, чтобы их умиротворить. И вот этот замечательный Джордж Буш противостоит молодому, яркому политику Биллу Клинтону, который
играет на саксофоне.
Играет на саксофоне, да. А у Буша есть еще такой подрывной элемент. У него есть демократический конгресс. Обе палаты контролируют демократы, которые идут с ним на компромиссы, и под давлением демократов, которые хотят уменьшить дефицит федерального бюджета. Ой, какие были замечательные времена. То есть сейчас про дефицит федерального бюджета лучше даже вообще не вспоминать. Буш соглашается повысить некоторые налоги. Это такая анафема для республиканцев. Человек, который некогда пообещал не повышать налоги, он согласился их повысить. Дело в том, что тут была связана такая история. Значит, у Буша в одной из речей была такая замечательная фраза. Его спросили, будет ли он повышать налоги. Он сказал дословно следующее. «Читайте по моим губам. Нет никаких новых налогов». И вот через 2 года эти налоги вынужден поднять. Это ему, естественно, припоминают при каждом удобном случае.
Фраза сама стала крылатой, читай,
да,
по моим губам.
Да. И тут, значит, кто выходит в атаку на Джорджа Буша? На него выходит Билл Клинтон. Интереснейший персонаж. То есть человек, который 3 раза был губернатором сына забубенного штата Арканзас, который вот считается американской глубинкой вот во всем ее ужасе и красоте. Но при этом невероятно яркий, талантливый человек, получивший блестящее образование, который предпринял очень значительные усилия для того, чтобы не попасть на военную службу и не попасть на войну во Вьетнаме. Участвовал в антивоенных акциях, но это одно. Но, судя по всему, и его неоднократно в этом обвиняли, Билл Клинтон пользовался не вполне такими правильными методами для того, чтобы получить гарантии того, что он не попадет на войну во Вьетнаме. В частности, в конце концов, он сумел записаться в резерв военно-морских сил Соединенных Штатов. То есть это гарантировало верила, что вот из флота он точно не поплывет туда, где идут бои. Человек, который курил марихуану, ну, как, опять же, знаменито он сказал, но не затягивался при этом. Человек, который совсем молодым парнем посетил Советский Союз, достаточно вот, была дорогостоящая поездка для американцев, и как бы для молодых американцев это был, ну, достаточно такой серьезный вызов истеблишменту, потому что это поддерживает своим трудовым долларом империю зла, которая еще не была империей зла в тот момент, но, тем не менее, была, безусловно, враждебной Соединенным Штатам державой. Это вот как сегодня поехать в Северную Корею или в Иран в турпоездку, это примерно тот же осадочек оставался, да, со странными какими-то делами на посту губернатора. Он действительно сделал очень много хорошего, будучи губернатором, но там были достаточно громкие скандалы, связанные с тем, что какие-то странные компании получали бюджетные деньги, и что-то там было очень нехорошо завязано его друзья. То есть потом одного из обвиняемых по этому делу, осужденных, Клинтон помиловал, оставляя пост президента. В общем, флёр у Клинтона был достаточно, ну, на мой взгляд, негативный.
То есть неудивительно, что Буш решил заняться поиском компромата на него?
В его прошлом было достаточно много историй, которые при небольшом желании можно было раскрутить для того, чтобы выставить его в не лучшем свете. В принципе, это нормально. Любые американские выборы заключаются в том, что вот каждый конкурирующий политики создают в штабах специальный отдел, который начинает с лупы изучать послужной список политических конкурентов для того, чтобы находить в них какие-то преступления, в лучшем случае ошибки, какие-то странные фразы, какие-то странные знакомства, какие-то неблаговидные поступки, чтобы это выбросить на конкурента в процессе выборов и показать, что вот этот человек ни в коем случае не заслуживает доверия избирателей.
Так
это...
вот все-таки, если возвращаться к тому, о чем я вначале сказала, то мы подвесили такую интригу, и наши слушатели, наверное, ждут развязки. Так все-таки за каким компроматом обращался Буш-старший к британскому правительству? Ну, в надежде найти компромат.
История была следующая. Клинтон выиграл одну из наиболее престижных стипендий западного мира. Это стипендия Ротса. Ее основал знаменитый британский колонизатор Сесил Ротс, именем которого одно время называлось целое государство. Это Родезия, ныне Зимбабве. Ротс выделил какую-то часть своего огромного состояния на то, чтобы студенты из англосаксонских стран, из США, Канады, Австралии, Великобритании, получали образование в лучших британских университетах. И вот Клинтон эту стипендию выиграл и уехал учиться в Англию. В Англии он принимал участие во всяких антивоенных акциях против войны во Вьетнаме, встречался с какими-то активистами, среди которых были в том числе люди крайне левых убеждений, и не исключено, что это были люди, связанные с советской разведкой, потому что Советский Союз очень активно культивировал антивоенное движение в странах Запада. Кроме того, он предпринимал шаги, направленные на то, чтобы избежать призыва, чтобы не попасть на эту самую войну. И штаб Буша был заинтересован в том, чтобы достать эти документы и показать, что Клинтон, ну, вел себя совершенно непатриотично, не просто непатриотично, а достаточно жульнически, потому что вот его сверстники как бы честно шли служить, а он в это время сидел в английских пабах и радовался жизни, так скажем. Команда Клинтона объясняла, что Клинтон, в принципе, не хотел участвовать в этой никому не нужной войне, и что многие американцы придерживаются тех же самых взглядов, и не надо его за это осуждать. Ну, в итоге, как мы знаем, риторика штаба Клинтона оказалась более убедительной.
Ну, и из Великобритании это пришел ответ, что они ничего не нашли, никакого компромата.
Они ничего не нашли. Мы не знаем, правда это или нет, потому что у меня нет никаких свидетельств того, что штаб Буша обманули, либо что бы не дали. Но я ничего не могу сказать по этому поводу. Они действительно не нашли. Это можно считать установленным фактом, что Клинтон действительно очень активно старался избежать этой самой военной службы. И избежал, как мы знаем.
А почему тогда ты говоришь, что это сыграло как-то наоборот? Ну, не то, что ему на руку, но это было позитивно воспринято многими американцами.
Потому что война во Вьетнаме – это страшная такая травма Америки, она до сих пор травма. И в значительной степени вот успех Джорджа Буша в войне с Ираком, изгнание Ирака из Кувейта, освобождение Кувейта, это было такое вот освобождение от вьетнамского комплекса. То есть во Вьетнаме американцы обнаружили, что их вооруженные силы не такие мощные и не такие эффективные, как им хотелось. Американские войска уничтожили намного больше противника, чем потеряли собственных солдат. То есть там несопоставимые потери, но война была несмотря на то, что там был мирный договор и формально никто не проиграл, не выиграл, но в общественном сознании не возобладала мысль, что война была проиграна, причем эта война была изначально неправильной, ее невозможно было выиграть. США оказались в нее вовлечены помимо своей воли для того, чтобы защитить союзников, для того, чтобы не дать коммунистам захватить вообще всю Азию. Тогда вот была такая знаменитая теория «принцип Тупино», что если рухнет Вьетнам, то весь огромный азиатский регион станет коммунистическим. Да? То есть американцы не были в этом уверены. И потом вот это было ужасное поражение, кризис в вооруженных силах, который потом пришлось долго перестраивать и ставить на новые рельсы, отменять призыв. Были проведены колоссальные реформы, но вот Вьетнам оставался такой травмой. Только во время войны в Вьетнаме солдат американских, возвращавшихся домой, встречали вот иногда там улюлюканьем и какими-то оскорблениями. Никогда ни до, ни после подобного не было. Настолько эта война была непопулярна. И здесь Клинтон был олицетворением вот той самой Америки, которая вот изначально считала, что эта война неправильная, мы вообще не должны в ней участвовать. В значительной степени, если вернуться к современному дню, это идеология американских изоляционистов, которые сейчас вот управляют Соединенными Штатами, что США не должны ввязываться в войны за океаном, потому что это все равно ничего хорошего не приведет. И вот Клинтон, хотя он ни в коем случае не был изоляционистом, но он был олицетворением вот этих самых представлений, поэтому за него проголосовало большое количество консерваторов, как это ни парадоксально.
Ну, давай все-таки вернемся к избирательной кампании. В какой момент наступил перелом, когда стало понятно, что Клинтон выиграет? Вот ты говоришь, что в начале сам Буш был уверен, что ему ничего не угрожает.
Там был еще один фактор, который стоит обязательно упомянуть. Это фактор Росса Перо.
Да, я как раз хотела о нем спросить, что был независимый кандидат.
Ну, было, как всегда, много независимых кандидатов, но вот Росс Перо — это был первый независимый кандидат, который набрал определенное количество голосов в коллегии выборщиков. Это был беспрецедентный результат. Это никогда такого не было за последнее столетие. Это миллиардер, ультраконсервативный. В значительной степени программа Дональда Трампа была списана с программы Росса Перо, если можно так сказать, то есть те же самые принципы изоляционизма, в том числе и торгового изоляционизма. Вот если Джордж Буш старший успешно провел переговоры по заключению торгового соглашения между Мексикой, Канадой и Соединенными Штатами, так называемый НАФТА, а Клинтон все это дело уже притворил в жизнь, то Росс Перо был уверен, что свободная торговля – это страшный грех, наносит страшный вред американскому государству и американским рабочим местам, поэтому вот это все совершенно недопустимо. Он был очень религиозный человек, он был очень жесткий человек. И, в принципе, его риторика была, опять же, очень похожа на то, что сейчас говорит Дональд Трамп. Он был разрушителем стереотипов. Он был человеком со стороны, предприниматель, который был готов прийти в Вашингтон и навести порядок в том виде, как он его представлял. Для Буша Росс Перо оказался очень неприятным сюрпризом, потому что Росс Перо работал на том же самом электоральном поле, на котором традиционно действовали республиканские кандидаты в президенты, республиканские президенты. То есть, с одной стороны, вот этот фактор Росса Перо отобрал Буша-старшего необходимые голоса, а с другой стороны, измена некоторой части консерваторов, которые увидели в Билли Клинтоне человек, конечно, с огромным количеством недостатков, но все-таки дающего шанс на некоторые изменения, потому что Джордж Буш сделал страшную вещь. Еще раз повторю, он поднял налоги, и при нем начался экономический спад. Билл Клинтон оказался очень успешным президентом, и я лично делю президентов на две неравные группы. Есть президенты-счастливчики, есть президенты-несчастливчики. Клинтон оказался президентом-счастливчиком, потому что холодная война закончилась к тому времени, благодаря усилиям, кстати, Джорджа Буша-старшего. Соединенные Штаты могли существенно сократить военные расходы, эти освободившиеся деньги кинуть на какие-то другие нужды. При нем, благодаря этому, в частности, США заканчивали годы с профицитом бюджета, и государственный долг был уничтожен. Мир стал дивным новым миром. Именно тогда Фрэнсис Фукуяма написал свою знаменитую книгу «Конец истории», которая декларировала, что у либеральной демократии вообще не осталось никаких идеологических конкурентов, и мир вступает в новую, светлую, прогрессивную эру. Да? И все казалось замечательным. И террористы, конечно, совершали теракты без Бен Ладен начинал действовать, но как бы масштабы терактов были относительно небольшими по сравнению с тем, что случилось 11 сентября 2001 года. Ну, тем более террористы – это все-таки не империя зла с колоссальными ядерными арсеналами. Объединенная Европа, вот Европейский Союз начинает объединяться в какую-то новую организацию. Европа без войн – это вообще совершенно невозможно, казалось бы, структура, потому что Европа воевала всегда. И две европейские войны превратились в две мировые войны. И происходит интернет-революция, да, то есть это целая огромная новая отрасль индустрии возникает прямо на глазах, и Соединенные Штаты тут лидеры всякие, появляются Стивы Джобсы, Биллы Гейтсы. Это все произошло при Клинтоне. Ему страшно повезло, потому что даже те кризисы, которые случались во время его президентства, они как бы были относительно небольшими, и он, в принципе, мог просто реализовывать свои планы. Хотя ему далеко не все удалось сделать, потому что республиканцы потом начали брать реванш. Например, ему не удалось провести реформу системы здравоохранения. А Джордж Буш, который проиграл Клинтону, этот великий политик, великий государственный деятель, великий американец, который вот сделал возможными вот эти последующие 8 лет удачливого управления Клинтоном, он оказался проигравшим, оказался неудел. Вот это одна из таких вот ироний судьбы, которые, к сожалению или к счастью, вот настолько часто встречаются в нашей жизни.
О какой кампании мы будем говорить в следующем выпуске?
Я думаю, надо поговорить о приходе Барака Обамы, потому что первый чернокожий президент Соединенных Штатов – это действительно что-то выдающееся, необычное, и неизвестно, когда это повторится в будущем.
Тем, кто еще не успел на нас подписаться в Google и Apple подкастах, советуем это сделать. У нас еще осталось 3 передачи из нашего цикла о самых интересных, самых ярких президентских кампаниях в Соединенных Штатах. Но и потом тоже будет интересно, когда этот цикл мы закончим. С вами, как всегда, были Алекс Григорьев и Ксения Туркова. Вы слушали «Президентские истории». Пока.
До свидания.